Добрый вечер, друзья. Есть в мире писательская ассоциация «Пен-клуб». Есть у нее 100 национальных центров по всему свету. Есть такой центр в России. Есть у этого центра президент. Есть у этого президента вице-президент. Ну так вот он у нас в гостях. Прошу любить и жаловать наш и ваш старый знакомый Аркадий Ваксберг.
Здравствуйте, Сева. Здравствуйте, дорогие
Аркадий,
друзья.
Приятно видеть вас еще раз в Лондоне.
Вы у нас, по-моему, в третий раз уже в гостях за последние.
Нет, чуть ли даже не четвертый.
Ну, кто считает?
Да, действительно.
Какие счеты между
друзьями? Мне кажется, что уже целую вечность все у вас не меняется. Вы, по-моему, даже все помолодели. Спасибо вам за то, что мы снова вместе.
Это весна.
Да. Знаем мы такие комплименты.
Кратко о Пен-клубе. Россия давно ли в этой международной организации?
Всего-навсего 3 с небольшим года после многодесятилетних мук. Наконец я стала членом семьи, всемирной семьи писателей.
А какая сейчас разница, скажем, между традиционным союзом писателей, который у нас много лет уже существует, и руководит литературой и Пен-клубом?
Нет, Пен-клубом он никак не руководит и не руководил.
Разница между...
А между ними, я думаю, что просто почти теперь уже не осталось ничего общего. Российский Пен-центр – это Пен-центр, входящий в международную ассоциацию, подчиняющийся ее хартии, следующий ее старым заветам и правилам и традициям, и никакого отношения к тому, тем более, что сейчас происходит в недрах Союза писателей, эти душераздирающие коммунальные склоки, к этому никакого отношения, слава богу, не имеющие.
А после стольких лет объединения в Союзе не отбило ли охоту объединяться снова еще в какой-то другой?
А вы знаете, все зависит от того, ради чего объединяться. Если ради тех целей, повторяю, которые в международной хартии Пена, борьба за свободу слова, за свободу печати, за свободу самовыражения, непримиримость ко всем видам национального неравенства, социального неравенства, так называемый класс борьбы, борьбы по идеологическим и религиозным признакам и так далее. Ради этого, по-моему, стоит объединяться.
Вы знаете, я вспоминаю юбилейный конгресс Пен-клуба, который состоялся в 1971 году в ирландском городе Данлере, и на котором я имел честь присутствовать. И вот на этом конгрессе главной сенсацией было присутствие наблюдателей от Советского Союза. Это был Наровчатов, это был Федоренко, и еще двое. И вот, значит, о чем шла речь? Речь шла о том, что, может быть, Советский Союз соизволит присоединиться к Пен-клубу. Они поставили условия. Условия очень простые. Исключить из хартии Пен-клуба упоминание о непримиримой борьбе со всякой цензурой. Это надо было исключить. Кроме того, нужно было исключить из Пен-клуба прибалтийские пен-клубы. 2 прибалтийских пен-клуба, эстонский и латышский, продолжали существовать в изгнании. Вот их надо было влить в общий центр писателей в изгнании, и тогда, пожалуйста.
Ну, тогда... отдадим должное этим представителям, они, по крайней мере, искренне высказывались. Так такова была их установка.
Ну, они высказывались, как им велели
высказываться. Как им велели, как
несомненно. Им велели, да. Но после этого все... Еще пару раз были наблюдатели, а Советский Союз не мог присоединиться к хартии, где борьба с цензурой занимала первое место.
Аркадий, переходя от общего к частному, мы помним, что у вас были книги написаны 2 в последние годы, 1, в частности, о Вышинском. Что с ней произошло? Где она издана? В каких странах?
Вы знаете, как-то очень странно, я даже не очень могу объяснить это. Она вышла по-русски 2.5-3 месяца назад, после долгих мук, каким-то ничтожным тиражом, и я не знаю, честно
сказать. Сначала она была издана за границей.
Она была издана за границей в очень многих странах, на многих языках. Она имеет большой резонанс, много откликов и так далее. А в России она опять задержалась по непонятным для меня причинам, говорят, бумажным, примерно почти на 3 года. И что больше всего меня удручает, я не знаю ни одного ее читателя в России. Просто ни одного, никаких сведений о том, что ее прочитал хоть один человек,
Ну, подождите, ну книжка продана?
И я ее не видел никогда ни на одном витрине.
А каким тиражом она издана?
Она издана тиражом 50 тысяч экземпляров.
А авторские экземпляры вам?
Авторские экземпляры я выколачивал 3,5 месяца, и на какой-то базе мне все-таки дали много меньше, чем я просил.
Тайна сгущается.
Аркадий, на Западе происходит так. Если вы хотите сами распорядиться своим тиражом, то здесь писатель его скупает просто. Может быть, пойти по такому пути с книгой?
Ну,
50 тысяч.
Вы обо мне хорошего мнения. Вы думаете, что я способен на это? Знаете, как сейчас возросли цены на книги?
Но дело-то в том, что вы попросили несколько экземпляров авторских просто купить.
Купить, да. И я около 3 месяцев добивался возможности этой купить, но, наконец, купил, раздарил своим друзьям и тем, кто мне помогал в работе. Главное, тем, кто помогал в работе. Без них я бы никогда эту книгу не написал.
Так она в магазинах исчезла из-под прилавка с нагрузкой, известное дело.
Ну, я ее искал даже у спекулянтов, ничего что-то не получилось. Ну, бог с ней.
Думаю, что... А с последней книгой «Советская мафия» что происходит? Она также издана сначала за границей.
Она издана, да, во многих странах за границей, но не нашлось пока никого, кто хотел бы ее издать в России.
Но обстановка в России сейчас, несколько говоря... Как бы это сказать? Я путаю слова, потому что мне подливают тут.
Ну что же, это очень правильно делают. Вино-то хорошее. Да.
Обстановка в России сейчас такая, что, может быть, и слава богу, что книжка не издается. Потому что страх, всегда существовавший страх, имевший такую политическую природу, сейчас остается, но меняется суть этого страха.
Да, вы знаете, вы, мне кажется, Сева, затронули очень важную и даже, может быть, первостепенную тему. Вот несколько дней назад в «Литературной газете» мы опубликовали письмо, которое очень меня поразило, просто потрясло. Письмо одного анонимного автора, который напоминает мне о том, что в годы так называемого застоя он не боялся подписываться, он писал мне. А сейчас он боится подписываться. Если раньше, говорит, он боялся, люди боялись, что одного уволят с работы, если он будет что-то не так себя вести и не то говорить, другого исключат из партии, третьего, глядишь, даже и посадят, то сейчас ситуация гораздо хуже, если ты окажешься не вполне угодным определенным силам, которые являются в данном регионе, а то и шире, хозяевами жизни, то просто раскроят череп, пульнут нож в ребро и все, и никогда не найдут виновных. Вот совсем недавно московская печать сообщила о гибели молодой московской журналистки, которая просто несколько месяцев только успела писать на вот эти темы, разоблачая новых коррупционеров, новых, как я говорю, хозяев жизни, и просто нашли ее искромсанный труп в реке. Вот и все очень все просто. Виновных не нашли, как всегда.
Аркадий, посмотрите, вот я раскрыл цветное сегодняшнее приложение к газете «Индепендент». Я оставлю его вам.
Спасибо.
Гигантская
большое,
статья с цветными фотографиями о том, как русская мафия поднимает голову на Брайтон-Бич в Нью-Йорке.
Да, я
видимо,
знаю об этом.
Я хочу сказать, что это, видимо, как-то взаимосвязано. Или, может быть, уже взаимосвязано?
Знаете, я думаю, что эти связи очень сейчас будут обнажаться все больше и больше. И уже есть сведения о том, как итальянская мафия вступает в братские связи с мафией нашей. Так что я думаю, что нас в скорости ожидают в этом плане много новых событий.
Раз уж мы затронули тему страха и, видимо, будем ей следовать некоторое время, я предложу вам кусок... отрывок из «Кармины Бурана». Дело в том, что эта музыка была использована в устрашающем фильме «The Omen», то есть «Дурное предзнаменование», примета, в котором речь шла об сыне врага человеческого или сыне Люцифера, у которого на затылке были отметины 666.
Thank you.
отрывок из «Кармина Бураны». Как пелось в одной из оперных арий, «Сатана там правит бал, люди гибнут за металл». Вместо металла сейчас, может быть, СКВ, зеленые, назовите их как угодно, но, в принципе, «Сатана там правит бал» как бы по-прежнему. Вот почему этих убитых журналистов и других видных людей, которым жизнь прекратили насильственно, почему виновных не могут найти?
Ну, вы знаете, это касается не только тех, кто поднял руку именно на журналистов, хотя журналисты становятся, журналистика сегодня политическая, социальная журналистика, расследовательская журналистика становится сегодня у нас просто опаснейшей профессией. Но я думаю, что тут надо смотреть шире на вещи. Вообще раскрываемость преступлений невероятно упала. Упал уровень профессионализации, есть, не скрывают об этом, даже об этом много сейчас пишут, просто множество случаев прямого смыкания работников так называемых правоохранительных органов с криминальными элементами. Коррупция в этих сферах, особенно на местах, достигает просто чудовищных размеров, и нету никого, кто, как раньше говорили, держит под контролем все это, то есть кто подстегивает, кто требует раскрытия. Мы можем найти с вами это просто множество таких примеров, таких случаев, когда время и поток, нарастающий поток событий, просто уносит даже из памяти то, что случилось, и все перестают просто этим заниматься. Ну, я могу вам переключить, вы знаете, можно переключить внимание ведь и найти общее здесь, общее, общую базу с похожими событиями совершенно в другой сфере. Ну, переключим рычажок, так сказать. Что произошло со знаменитой аферой со Шпигелем, с утечкой информации относительно следствия по делу ГКЧП?
Сначала, ничего, забыли.
Ничего абсолютно. Сначала было объявлено, что это, видимо, просто какая-то случайность. Утечка случайная, утечка информации. Ну, над этим посмеялась вся страна, я думаю, посмеялся весь мир. Некоторое время спустя из официальных уст, из уст генерального прокурора России мы узнали, что нет, все-таки тут речь идет о событии криминальном. Ура! Пусть с опозданием, но правда торжествует. Вот-вот мы узнаем, что же произошло, кто виновен и кто будет наказан в соответствии с законом.
Другими словами, кто-то просто продал информацию.
Ну, продал или, может быть, еще что-то сделал. Я не знаю, это же все глухо, никакой же информации нет. И теперь просто про это забыли. Ну, вообще ни одного слова нет. Ну, хорошо, вы сказали, что это тут имело место преступление. Ну, так сказав А, скажите Б, что же дальше? Кто виновен? В чем именно? Тот ли, а не другой виновен в этом? И, наконец, какое постигло его наказание? И в итоге это что? В стране, где всегда не уважался закон, где всегда то, что научно называлось правовым нигилизмом, было просто, так сказать, знамением не времени, а времен, что ж теперь в итоге получается? Уже полный паралич и закона, и власти, и это ведет к такому правовому беспределу, когда можно делать все, что угодно, знаешь, и ничего не произойдет дальше.
Аркадий Ильич, я знаю, что вы не можете ответить на этот вопрос достаточно точно, но у вас, наверное, есть какие-нибудь все же более новые сведения. Что происходит с расследованием убийства священника Александра Меня?
Кроме того, что сообщают, что есть множество версий, этим все ограничено. Никакой информации не поступает. Кто этим занимается, неизвестно. Все наши попытки, кстати, наши коллеги из литературной газеты примерно месяц или полтора месяца назад попробовали выяснить, что же нового есть для того, чтобы сообщить читателям. Никто не требовал даже, у нас были очень скромные требования, никто не требовал окончательного результата, но промежуточный. Ну что же все-таки происходит? Сказали, разрабатываются версии. Ну, понимаете же, разрабатывать версии можно десятилетия. Этим занимаются даже спустя столетия. Те историки все разрабатывают версии, а речь идет о конкретном преступлении, причем об убийстве лица, ну, исключительного, из ряда вон, как говорится, выходящего, никакой информации не поступает.
У меня было раньше несколько знакомых мелких преступников до моего отъезда, они мне говорили, что если успеть вовремя дать взятку, то где-то в районе там 74-75 года ставка была примерно 1000 рублей за год сидения. То есть, если тебя тянет там лет на 10, то следователю надо сразу давать 10 тысяч.
Ну, сейчас инфляция, вы знаете,
очевидно. Я в курсе дела. И сейчас, я видимо, думаю, берут только конвертируемые.
Боюсь, что деревянные не проходят. Это я могу просто почти поручиться, хотя, как говорят, лично не присутствую.
Ну, я знаю, вы адвокат с огромным стажем и многолетним опытом, и поэтому каждое ваше слово взвешено, и если у вас нет фактических никаких данных, вы ничего не скажете. Но, в принципе, можно ли откупиться сегодня, скажем, от серьезного преступления, скажем, даже убийства?
Ну, в этом нет никакого сомнения, естественно, потому что сегодня, как говорится, продается и покупается абсолютно все, как вы видите, от государственных секретов до самого оружия, неизвестно каким образом получаемого и продаваемого. Так что же сказать тогда просто об одной рядовой человеческой судьбе? Это все на торгу.
Когда речь заходит о рядовой человеческой судьбе, то память нас возвращает, во-первых, и к последней мировой войне, второй, до этого огромные жертвы 30-х во время чисток, до этого жертвы революции, до этого Первая мировая война, и именно на эту тему как раз и есть наша следующая песня Вертинского, она называется «Юнкера», и речь идет о бессмысленных жертвах молодых людей в ранние годы существования нашей страны.
Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрогнувшей рукой, только так безнадежно, так зло. Утомленные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула священника обручальным кольцом. Забросали их елками, замесили грязью и пошли по домам меж собой толковать, что пора бы конец положить безобразию, что и так уже скоро мы начнем голодать.
Песня Вертинского в исполнении Агафонова, называется «Юнкера». Как видите, слова Вертинского, написанные столько лет назад, звучат сегодня удивительно актуально. И в этом смысле здесь есть какая-то культурная традиция. Есть у нас в нашей литературе, кинематографии и драматургии такой прием возврата к истории для того, чтобы проиллюстрировать настоящее время. Когда-то, во времена Иосифа Виссарионовича, этим занимались большие мастера, скажем, картина «Иван Грозный» из этой серии. Потом из более недавних примеров сюда привозил театр на Таганке «Преступление и наказание». Тогда это была удивительно антисоветская такая пьеса, исключительно нацеленная на современный день. И англичане, когда смотрели, мы им никак этого не могли объяснить. Мы-то, придя на спектакль, сразу все видели. И так далее. И вот сегодня, проигрывая эти старые песни, я как бы этим приемом пользуюсь снова, потому что музыка меняется, но действительность как бы по своей сути, на каком-то уровне продолжает оставаться в принципе той же самой. Что это такое? Проклятие национального характера, кармическая цепь несчастья истории. Как вы себе это все видите?
Ну, вы знаете, это действительно многое, очень вы сказали, упомянули слово «печать проклятия». Печать проклятия мы за что не беремся, мы все это видим. Вообще тема преступности и то, что называлось преступным миром, для одних было предметом веселых рассказов, романтических песен, а в общем-то это трагическое явление, которое преследует нашу страну уж по крайней мере все три четверти века, ее существование, если теперь можно говорить о том, что все-таки 3/4 века это существование этой страны. Мне кажется, что на 1974 году та история прекратила свое существование, но наследство осталось. И сегодня очень смутное время, а смутное время – это всегда время преступников, это время беспредела, это время, где удивительно точно не всегда разумом, а каким-то инстинктом, каким-то 112-м чувством преступник чувствует безнаказанность. Он понимает, что, вот я употребил это слово, паралич власти, что он прежде всего проявляется в этом, что сегодня можно позволить себе все. И мы это ощущаем на каждом шагу, никто ни за что не отвечает. Принимаются законы, принимаются, между прочим, много очень хороших законов, за которые раньше надо было бы бороться, знаете, лечь костьми. Теперь они принимаются относительно легко, они разумны, они необходимы, но они так и остаются лежать мертвым грузом, мертвой буквой, потому что нет никакого реального механизма их исполнения. При этом, как выясняется, проще всего принять закон, труднее всего осуществить его на практике. Законов такое несметное количество, что старый и вечный, и бесспорный принцип «никто не может отговариваться незнанием закона» становится несколько, я бы сказал, каким-то фарсовым правилом, потому что, повторяю, его бесспорность очевидна, но на практике я даже не знаю, кто сегодня может сказать, что он всерьез знает и должен знать эти законы. Они живут сами по себе, а жизнь существует сама по себе.
Вы знаете что? Мне вспоминается замечательный, талантливый человек, наш один из бардов Юрий Ким, который сейчас жив-здоров и пишет и поет, он почувствовал этот сдвиг времен еще при первой оттепели. При хрущевской оттепели он написал замечательную песню, которую вы, наверное, помните, Аркадий Иосифович, которая называлась «Мутная вода».
Ну, конечно.
Вот. Он говорил: «Мутная, беспутная, распутная вода». Течет вода, весенняя вода. «Мутная вода, весенняя вода, мутная, беспутная, распутная вода. Хватайте не вода, бросайте кто куда, тащите, братцы, рыбку из пруда». Понимаете, у него он инстинктом поэта почувствовал, что вот разорвалась то, что в Гамлете распалась связь времен.
Ну, кто вот успеет это вытащить, тот счастливый.
Да, вот это хочет
человек
сказать Аркадий Иосифович. Да. И это, да, конечно, свойственно каждому переходному периоду.
Вы смотрели когда-нибудь вестерны американские?
Ну, еще бы.
Много, наверное, видели.
Ну,
ведь там проблема установления законности на самом низовом, на уровне деревни, села или этой местности, она проходит, как говорится, красной ниткой через все эти фильмы. И везде происходит одно и то же. Царит страшный произвол, американский ранний беспредел, и в конце концов люди, которые больше уже в этой системе жить не могут, они выбирают шерифа, платят ему сообща деньги, и он за эти деньги уже рискует своей жизнью и наводит порядок. Вот это, с моей точки зрения, восстановление пирамиды законности, начиная с основания. В то время как у нас прием всех этих законов, замечательных по своей сути и направлению, производится с вершины этой пирамиды, и до низа никак не доходит.
Мне кажется, что вы очень точно это ухватили, но я думаю, что объективным ходом вещей мы все-таки вернемся к основанию. Я оптимист в этом хотя бы смысле. Наступит такой момент, когда люди поймут, что дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих, и осуществят этот нехитрый, но вечный принцип на практики, вечные для нашей действительности.
Мы вернемся сейчас к вашим литературным занятиям. Наверняка, написав последние две книги, о которых мы сегодня говорили, у вас еще что-то такое на мушке, на вашей писательской. И вы наверняка собираете документы и наверняка ходите опять и расследуете в глубине архивов.
Я позволю себе сообщить, что я, в отличие от вас, дорогие мои коллеги, успел прочитать номер литературной газеты, вышедшей в среду, 27 числа. И там целая страница называется «Почта Аркадия Ваксберга». Поэтому он, конечно, как говорят, пишет, не гуляет. Он сейчас зацепил страшный вопрос о привилегиях в обществе. В обществе, которое как бы отказалось от привилегий коммунистических. И посыпался поток писем. Так что он, конечно, пишет, работает.
Ну да, общество отказалось от привилегий одних для того, чтобы создать условия для привилегий другим. Я боюсь, что без этого не могут как-то у нас существовать. Это, вы знаете, что меня поразило? Ведь власть, в общем-то, она обладает самостоятельной ценностью. Масса людей воюет за власть ради самой власти. Это доставляет наслаждение обладать властью. Мне кажется, что многие наши властители, в том числе сегодняшние, не испытывают счастья от самой власти. Они воспринимают власть по-прежнему как средство для организации себе, как говорится, хорошей сладкой жизни, понимая где-то, ощущая, что они временщики, и что надо вообще торопиться, скорее, скорее. Вы понимаете ли, я не уверен, что это, ну что ли, мысль бесспорная, но я ее выношу на общественный суд для того, чтобы вокруг этого поговорить, потому что иначе я не в состоянии просто объяснить этот феномен хватательного рефлекса, когда те, кто взошли на вершину власти на волне демократического движения с демократическими лозунгами и воспользовались мандатом своих избирателей, прежде всего включив в свою избирательную программу пункт о борьбе с привилегиями, потому что ничего более ненавистного за эти 3/4 века в глазах населения, наверное, нету, начали, в общем, с того же, против чего они боролись. Это ведь поразительное явление. Я бы посмеялся над этим, если бы не было бы это так грустно и так печально.
Все люди, все человеки. На всей земле это так. На Западе только что вот в Англии прошла большая кампания, да по-прежнему идет во многих газетах, по поводу вот генеральных директоров крупных компаний. Они сами себе фактически, ну там кто-то голосует, дирекция, знаете, это преданные люди, они сами себе повышают оплату до невероятных цифр. До невероятных цифр, даже если их компании в нынешнем году убыточны.
Вы понимаете? Хотите сказать, Леонид Владимирович, что это свойственно, так сказать, безотносительно границам?
Конфуций об этом говорил. Угу. Так что, конечно, это общечеловеческое.
Но это утешает.
Это утешает. Бороться с этим надо, но это
все-таки... Леонид Владимирович, но не забудьте, что известно психологически, что... Упоение властью – это самый сильный кайф, который может испытать человек. Это вот значительно сильнее вот этого.
Да. Но, понимаете, без этого я чувствую, даже те, кто у власти, не чувствуют кайфа.
Я тут, Леонид Владимирович, никогда с ним в эфире не спорю, но вынужден возразить. Во-первых, эти зарплаты, они опубликованы, и они становятся достоянием общественности. Это не взятка. Это совершенно открытое дело, которое публикуется в ежемесячных и ежегодных отчетах этой компании.
В закрытых. В газеты оно попадает весьма неохотно. Да. Они не любят это.
Во-вторых, есть такое понятие, как рынок верховных руководителей промышленности. Если вы поговорите с любым финансистом, он вам скажет, что здесь Сити вкладывает деньги в компанию, но прежде всего они вкладывают в руководителей. Если у человека есть имя и опыт, они знают, что он эту фирму вытянет. И те деньги, которые ему положены на зарплату, там какие-нибудь лишние 50-100 тысяч в год, они вернутся...
Или миллион.
...старицею для этой фирмы. Он это заработает для этой фирмы сотни миллионов. Поэтому для людей такой квалификации и опыта есть свой рынок. И если ему не заплатить в Англии, так он уедет, не знаю, там, в Гонконг или куда-нибудь в Австралию, или в Ванкувер.
Он свой миллион получит.
Получит. И важно держать этих людей дома. Вот почему идут на то, чтобы зарплаты завышены были.
Более того, Аркадий, у нас 4 телевизионных канала. Да. Недавно руководителю 4-го телевизионного канала заплатили 500 000 только за то, чтобы он не уходил.
Знаете, тогда я хочу защитить наших депутатов, потому что они начали как раз с того, что открыто повысили себе зарплату.
Конечно.
Установили повышенную зарплату.
Ведь в России...
Абсолютно легально.
Ведь не заплатим в России, они же в Конгресс уедут работать.
В том-то и дело.
Вот именно.
Сейчас одна из белогвардейских песен, еще одна в исполнении Жанны Бичевской, которая называется как бы «Все против нас».
Все теперь против нас, будто мы креста не носили, словно аспиды мы бусурманской крови. Даже места нам нет в ошалевшей от горя России. и Господь нас не слышит. Зови, не зови. Даже места нам нет в ошалевшей от боли России. И Господь нас не слышит. Зови, не зови. Вот уж год мы не спим, под мундирами прячем обиду, ждем холопскую пулю пониже петлиц. Вот уж год, как Тобольск отзвонил по царю панихиду, и предали анафеме души убить. Им не бог и не царь, им не воля и не совесть. Все им тюрьмы долой, да пожар до небес. И судьба нам читать эту страшную повесть. В воспаленных глазах матерей да невест.
Жанна Бичевская, песня «Все против нас». Теперь наша постоянная рубрика, ее два постоянных участника, Алексей Леонидов, с которого мы и начнем.
Я хочу перевести ваше внимание на близкую тему нашей сегодняшней, а именно на английского писателя Яна Флеминга и его знаменитейшего героя Джеймса Бонда, агента британской разведки. Мне кажется, что в Советском Союзе, наверное, уже все знают и об этом.
Бывшем Советском Союзе.
Простите, в России все знают об этом персонаже. Бывшим. Так вот, на этой неделе стало известно, что повесть Флеминга «From Russia with Love» «Из России с любовью», опубликованная в 1956 году, это вовсе не плод воображения Флеминга, как многие считали раньше. Это не его блестящая фантазия. Сырьевой материал для этой книги предоставила Флемингу сама жизнь, реальные события, и герой этих событий, человек по имени Николай Хохлов, находится сейчас в России. Он приехал туда впервые с тех пор, как в тысячу...
Хохлов вернулся в Россию?
Да, сейчас. И более того, уже в России идет сейчас уже какой-то материал об этом. Он приехал туда впервые с тех пор, как в 1954 году ему, агенту КГБ, пришлось остаться на Западе. Сейчас ему 69 лет, и он приехал в Россию повидаться со своим сыном, уже профессором, и со своей женой, которая чудом осталась в живых. Однако он смог приехать их только выслали после того, как президент Ельцин отменил ему смертный приговор. Вот вкратце, в двух словах, невероятная история Николая Хохлова. Он попал в отделение СМЕРШ во время Второй мировой войны. Его высшим начальником был генерал Павел Судоплатов. Помощницей Судоплатова была Тамара Иванова. Именно она фигурирует в повести Флеминга под именем Розы Клеп. В 1952 году Судоплатов послал Хохлова в Париж, чтобы организовать убийство русского эмигранта. Хохлов придумал предлог и отказался. 18 месяцев спустя он получил новое задание организовать убийство Георгия Околовича во Франкфурте.
Моего старого доброго знакомого, да непокойного, Георгия Сергеевича Околовича.
Но на этот раз у Хохлова уже не было никакого выхода, кроме как подчиниться приказу. Он не мог отказаться, он знал, что невыполнение приказа повлечет за собой очень серьезное наказание. Оставив жену Яну и двухлетнего сына, Хохлов поехал во Франкфурт, но вместо того, чтобы убивать, он пришел к Околовичу и чистосердечно обо всем рассказал. Хохлов говорил, что в тот момент в мире был всего один человек, которому он мог по-настоящему доверять. Человек, которого он должен был убить.
Все совершенно правильно. Георгий Сергеевич Околович подробно рассказывал мне. Мы сидели за тем же столом, за которым сидел Хохлов. И жена его, Валентина Константиновна, которая в момент прихода Хохлова была в магазине, а потом вернулась. Дело в том, что Хохлов не должен был лично вытащить пистолет, скажем, и убить Хохлова. Нет, убийство, да, он был руководитель группы. Убить должны были два немца, которых тренировали в доме отдыха Новогорск под Москвой. Знаете, если кто знает, есть такое кольцо Куркино-Машкинское, там вот дом отдыха Новогорск. Их там тренировали, это было гнездо КГБ. Они должны были, они приехали в Франкфурт тоже без оружия, как и он. Все приехали без оружия. Но из Вены им был отправлен груз, аккумулятор автомобильный, в котором в кислоте, обернутый в пластмассу, находился специальный пистолет.
Позвольте перехватить, Леонид.
Конечно.
Вот все это самое Хохлов рассказал изумленным западным журналистам на пресс-конференции.
Точно.
И вот показал это самое оружие.
Конечно.
Там был бесшумный пистолет, работающий на батарейках, электрический пистолет, умещавшийся на дне сигаретной пачки.
Портсигара. Это было портсигар.
Но
такой откидывающийся.
Оба пистолета стреляли полыми патронами,
которые
открывались при контакте с целью и выпускали цианистый калий, доза которого в 100 раз превышала смертельную.
Несомненно.
А знаете ли вы, дорогие друзья, что генерал Судоплатов жив?
Да. Нет, сейчас. Да. Более
говорили,
того.
Что он расстрелян.
Нет, подождите. Нет. Он встречался с Хохловым. Два или
он
три
жив?
Дня назад.
Да, да. А и что, его не расстреляли?
Нет,
а
никто его и не судил.
Подождите, как не судил?
Никто
а его заместителя Этингона, говорят, расстреляли?
Этингон
участник убийства Троцкого.
Ну, почему не участник, а просто глава группы. Но,
Этингона
говоря, почему, если расстреливают одного, автоматически должны стрелять другого?
Значит, Этингона расстреляли, а его начальника не расстреляли?
А его начальника нет.
Передача разлагается на глазах.
Боже! Нет, все становится интереснее, скажем.
Про таких друзей говорят: друзья, с вами хорошо гнилую картошку есть. Изо рта рвете.
Алексей, заканчивайте, пожалуйста.
Нет, я просто хотел сказать, что судьба жены Хохлова и сына, они не менее удивительны. Как выжила эта женщина, это совершенно невероятно, но это уже отдельная история. Я уверен, что эта история достойна еще одной повести Флеминга. И, конечно, будет рассказана.
Потрясающе. Невероятно.
И действительность наша, возможно, станет сырьевым материалом еще не для одной повести.
О, да.
Но я должен вам сказать, что когда была пресс-конференция Хохлова, то американцы в этот момент должны были вывести его жену и сына. Они должны были в этот момент быть доставлены в американское посольство в Москве. Таков был замысел. И американцы это дело провалили, к сожалению. И вот поэтому жена и сын Хохлова отправились в ссылку. Ну, это невероятно. Это такая тема, которую на 10
можно
оборотах...
До утра говорить о ней.
Да. Ну что, теперь моя очередь?
Абсолютно.
Хорошо. Даты предстоящей недели. Три даты на этой неделе имеют между собой такую глубинную, историческую, а можно бы сказать и роковую связь. 2 июня 1847 года, 145 лет назад, открылся, увы, здесь, в Лондоне, первый конгресс Союза коммунистов, созданного Марксом и Энгельсом. Это было еще за год до написания коммунистического манифеста, за 2 года до того, как Маркс окончательно переселился в свободную Англию, после того, как его выдворили из менее терпимой Франции. Вот отсюда все оно и пошло. Вторая дата недели из той же серии. 30 мая 1917 года, 75 лет назад, создана смешанное политическое бюро большевиков и меньшевиков для подготовки объединительной конференции между ними. Конференция эта так и не состоялась, и сведения об этом первом политбюро были тщательно вычищены из всех большевистских исторических работ еще в самые первые годы советской власти. Термин «политбюро» официально применяется к группе, созданной 10 октября 1917 года, в качестве временного органа для подготовки восстания. Оно было уже целиком большевистским. В него входили Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Сокольников и Бубнов. Оно тоже, кстати, ничем особенным себя не проявило. Восстание готовил военно-революционный комитет Петроградского совета под председательством Троцкого. Но тут хотя бы состав известен. Я уже имел случай напомнить, что все члены этого первого большевистского политбюро, кроме, может быть, Ленина, были затем физически уничтожены Сталиным. Но что касается самого первого политбюро, большевистско-меньшевистского, то что даже такой скрупулезный историк, как покойный автор книги КПСС профессор Леонард Шапиро, не сумел найти списка его членов. По части заметания следов Ленин и его, как теперь принято говорить, команда были большие мастера. И теперь третья дата с определенной логикой, вытекающей из первых двух. 5 июня 1922 года, 70 лет назад, было сформировано Главное управление по охране военных и государственных тайн в печати – Советская цензура. Это учреждение во главе с Лебедевым-Полянским сперва было отделом в Наркомпросе, которым управлял Луначарский, главный интеллигент среди большевиков. Верно ведь, Аркадий Ильич?
Да, конечно.
Самый главный интеллигент.
Я вам скажу пару слов про него, да?
Ну, пожалуйста, пожалуйста.
Нет, я вам хочу сказать, что Анатолий Васильевич был единственным наркомом, которого разрешалось критиковать. Другого наркома в то время не было. И даже он попал как бы на язык куплетистов и фельетонистов. Знаете, мне попалось недавно на глаза куплетики, которые распевал известный деятель советской эстрады Николай Павлович Смирнов-Сокольский, и они ходили по Москве. Помню несколько строк этих куплетов, они звучат, вы знаете, такое ощущение, что если там одно только слово заменить, звучат просто как сегодня, отражающие сегодняшнюю действительность. Он писал о том времени, пел о том времени. «Извозчики очень дорого просят, наркомпросы не наркомпросят. Детей не бьют, за волосья не таскают, а просто берут и совсем не рожают». Что совершенно соответствует сегодняшней действительности. Но и Анатолий Васильевич, между прочим, при всей своей мягкости и доступности для критики, был человеком жестким, стелил мягко, спалось жестко, ведь это при нем были составлены, и при нем и Надежде Константиновне были составлены списки запрещенных книг, когда в число первых антисоветских писателей попал Жюль Верн.
Ну вот, вот была Лебедев-Полянский, был в отделе наркомпроса и занимался цензурой. Но поскольку Луначарский был интеллигент и писатель, «Медвежья свадьба», помните?
Ну, еще.
И, может быть, поэтому это учреждение получило такое элегантное литературное сокращение «Главлит», удержавшееся почти до наших дней. Хотя, конечно, цензура печати началась при большевиках еще раньше. Например, в январе 18 года был создан революционный трибунал по печати. Но формальный механизм по сплошной проверке печатного слова до публикации был создан именно в 22 году. 6 лет подряд я каждый месяц, работая в редакции журнала «Знание и сила», общался с цензорами «Главлита». Они формально назывались уполномоченными «Главлита», но даже сами себя свободно именовали цензорами. Хотя номер разрешения, так это называлось, стоял на каждом печатном издании, хотя на китайском проезде на здании Министерства электростанций, где штаб цензуры занимал 6-й этаж, была вывеска «Главлита», он действовал как секретная организация. Например, мы в редакции не имели права говорить авторам статей, что какие-то куски их произведений запрещены цензурой. Мы обязаны были брать все на себя, как будто мы сами это вычеркнули. Наш сегодняшний гость публиковался в свое время в журнале «Знание и сила» и помнит, конечно, что мы-то этого правила не соблюдали, а говорили коротко и ясно. И это сняла цензура. С 1923 года «Главлит» находился в ведении ОГПУ, а позже его пристегивали к разным ведомствам, но фактически им всегда управляли отдел печати ЦК и преемники ОГПУ, НКВД, НКГБ, ГБ, КГБ. В последнее время «Главлит» состоял при Комитете по делам печати, а вот сегодня? Сегодня цензура вроде бы отменена, а формального указа о роспуске «Главлита» я что-то не помню. Как обстоит дело с этим, Аркадий Ильич?
Ну, вы знаете, у нас многое формально не отменено, фактически не существует. Знаете ли, Леонид Владимирович, что был в последнее время, может, это уже после того, как вы перестали работать в журнале «Знание и сила», эвфемизм цензора, он назывался очень элегантно «политический редактор».
О, да-да, нет, политредактор в газетах его назвали.
Да, политредактор. И мы иногда автору вынуждены были говорить, вы знаете, политредактор против. он никогда не мог понять, что это такое, а сказать «цензор» было невозможно. Видите ли, цензуры действительно нет. Леонид Владимирович, цензуры нет, независимо от того, что есть или нет указ о его отмене. Но ведь вы знаете, есть множество других способов оказывать влияние на свободное слово. Такой примитивный, жесткий, лобовой способ, который был изобретен при Владимире Ильиче и Иосифе Виссарионовиче совершенно не обязательно в конце второго тысячелетия. Значит, есть способ поощрения своих благонамеренных изданий и удавки для неблагонамеренных изданий, создание режима наибольшего благоприятствования. А вот недавно, значит, стали уже наши депутаты народные требовать уже чисто формально ограничить свободу печати, и я не знаю, с каким трудом удалось от этого позорища уйти, спустить чуть-чуть на тормозах, и Президиум Верховного Совета, и сам Верховный Совет должен приступить к рассмотрению вопроса о том, что делать с печатью. Цензуры нет, но есть ее заменители.
Спасибо, Аркадьевич. Вот, значит, такой триптих исторических событий с глубинной связью между ними. Теперь коротко о другом. 5 июня 1947 года, 45 лет назад, в Америке был объявлен план Маршалла, программа послевоенного восстановления Европы. За этот план его автор, тогдашний государственный секретарь США генерал Джордж Маршалл, получил в 1953 году Нобелевскую премию мира. Стоит напомнить, что щедрая американская помощь по плану Маршалла была предложена всем странам Европы, в том числе Советскому Союзу и восточноевропейским странам. Но Сталин презрительно отверг этот план, и в СССР долго шла гнусная пропагандная кампания против плана Маршалла. Сколько несчастий можно было бы избежать, приняв бескорыстно протянутую руку? Нет. Сталина не волновала нищета в послевоенной стране. Ну, важнее были железный занавес, изоляция, ксенофобия, холодная война и подготовка к новым захватам. 31 мая 1892 года, 100 лет назад, родился талантливый писатель и мужественный человек Константин Георгиевич Паустовский. 5 июня 1967 года, 25 лет назад, началась арабо-израильская война, закончившаяся через 6 дней разгромом полчищ египетского президента Насера, вооруженных советской техникой и готовившихся стереть Израиль с лица земли.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы знаете, то ли от того, что я сказок в детстве начитался, но мне хочется хорошего конца. Если не счастливого, то, по крайней мере, надежды на него.
Я бы с удовольствием послушал его.
Вот. И я вам хочу предложить свободную речь так секунд на 50 на эту тему.
Это вы мне предлагаете?
Да, я вам предлагаю.
Боже мой, какое неожиданное предложение. Я-то надеялся, что вы что-то расскажете утешительное.
Нет, но вы находитесь в самом центре этого. Вы руками щупаете жизнь. Мы же находимся в прекрасном далеке, в безопасности здесь.
Я вам скажу только одно, если говорить совершенно серьезно. Я смотрю, что... Я боюсь употребления этого слова «народ». Я не очень ясно понимаю, что за этим термином скрывается конкретное. Я не любитель абстракции. Но, в общем, люди – это гораздо более точное понятие. Люди мудреют, люди становятся более зрелыми. Они начинают не столько разумом, сколько каким-то всем своим существом ощущать, что жизнь круто изменилась, возврата к старому нет, и хотя безумно трудно, а впереди предстоит еще больше трудностей, не будем заблуждаться и не будем тешить себя розовыми иллюзиями, все-таки кривая вывозит куда-то в правильную сторону.
На эту тему как раз последняя песня, она называется «Accentuate the positive». Упор делайте на положительное. До встречи на будущей неделе в то же время, в тот же час.
Listen to me, chillin', Anna. You will hear about the eliminating of the negative and the accent on a positive.
And gather round me, chillin', if you're willin', and sit tight while I start reviewing the attitude of doing right.
You gotta accentuate the positive feeling, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between.
You got to spread joy
up to the maximum,
bring gloom
down
to the minimum,
then
Otherwise,
pandemonium liable to walk upon the scene.
To illustrate,
well, illustrate
my last remark,
you got the floor.
Jonah
is a whale, Noah in the ark.
What did they say?
What did they say?
Say when everything looks so dark. Man, they said we better accentuate the positive. Eliminate the negative. Latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. No, don't mess with me.